Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. «Вера в горниле сомнений» – так называется архивный радиоцикл, посвященный творчеству Ивана Сергеевича Шмелева, который записал в свое время на нашем радио преснопоминаемый профессор Московской духовной академии, доктор филологии, доктор богословия Михаил Михайлович Дунаев. Сегодня в эфире передача 10-я. В середине часа в эфир, как всегда в это время, выйдет передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни». «Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX веках». Курс лекций, который прочел в свое время в Московской духовной академии преснопоминаемый Михаил Михайлович Дунаев, доктор филологических наук, доктор богословия. Михаил Михайлович записал на нашем радио цикл бесед, в которых последовательно прослеживает путь религиозных исканий крупнейших отечественных писателей. Сегодня, в 10-й передаче, он продолжает свои размышления о становлении православного миросозерцания Ивана Сергеевича Шмелева на его пути ко Христу через горнило сомнений.
В лете Господнем раскрывается подлинно христианская кончина через церковное приготовление к смерти в таинствах, к отхождению из мира. Только и можно сказать о том, христианская кончина. Никакими словами иными не скажешь. И только в художественной образной системе, к которой прибегнул Шмелев, можно приоткрыть завесу тайны. Поэтому не нужно отягощать себя лишними словами. Надо просто прожить эту последнюю часть книги в соединении сознания с этим понятием – христианская кончина. Она и горе, и радость. Недаром в самый момент смерти отца мальчик погружается в некое райское радостное видение – и неземное, и обыденно привычное одновременно, в котором он встречается со здоровым и радостным же отцом. И горе, и радость. Сколь простование и радость ожидания новой встречи. Там, наверное, не было сомнений у Шмелева, как завершить повествование одним зовом человека ко Всевышнему. Слышу. Святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас. Так завершается лето Господне. Завершается невидимым вхождением в душу сознание горней правды. В лете Господнем раскрывается подлинно христианская кончина через церковное приготовление к смерти в таинствах, к отхождению из мира. Только и можно сказать о том, христианская кончина. Никакими словами иными не скажешь. И только в художественной образной системе, к которой прибегнул Шмелев, можно приоткрыть завесу тайны. Поэтому не нужно отягощать себя лишними словами. Надо просто прожить эту последнюю часть книги в соединении сознания с этим понятием – христианская кончина. Она и горе, и радость. Недаром в самый момент смерти отца мальчик погружается в некое райское радостное видение, и неземное, и обыденно привычное одновременно, в котором он встречается со здоровым и радостным же отцом. И горе, и радость. Сколь простование и радость ожидания новой встречи. Там, наверное, не было сомнений у Шмелева, как завершить повествование одним зовом человека ко Всевышнему. Слышу. Святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас. Так завершается лето Господне. Завершается невидимым вхождением в душу сознания горней правды. Шмелев сумел одолеть ту опасность, на которую указал Ильин, осмысляя творчество Ремезова, но распространяя свое опасение на все русское искусство. Возникает убедительное воплощение тьмы и страха, и не создается убедительное воплощение света, любви и победы. Шмелев создал это. Он создал лето Господне. Одно из средств, которое помогает писателю передать правду духовной жизни своего героя, необыкновенный язык этой книги. Детскую речь воспроизвести задача слишком сложная, и у многих писателей выходила всегда грубая подделка, сюсюканье, ненатуральная имитация. Шмелев передает речь 7-летнего ребенка. И чудо, поразительное мастерство сказа. Ну, Шмелев известно, мастер первостатейный, да тут он, кажется, сам себя превзошел. Мальчик в своих рассуждениях отчасти как бы воспроизводит то, что он слышит от взрослых. Сквозь его безыскусный рассказ проступают интонации слышимых ему речей. И он старается подражать им, по-взрослому говорить, важно, со смыслом. Вот эта детская серьезность, стремление к взрослой раздумчивости при неподражаемой наивной простоте переданы одним лишь строем речи ребенка. И тем дан точный психологический облик его с любовью, доброй усмешкой, глубоким, памятливым проникновением в детскую душу. Вот это, кстати, делает эту великую книгу недоступную в полноте для перевода. И вообще, понять лето Господне способен лишь русский человек и православный человек. Для прочих в ней очень много чужого. Шмелев всегда рассказывает в лете Господнем особо о русскости русского человека. А это особый предмет – и особенным инструментом отображаемый. Чтобы воспринять это отображение, нужно иметь соответствующее средство. И Ильин о том очень жестко сказал. Создания Шмелева родятся из горящего и переполненного сердца. И потому человек, носящий в себе вместо сердца ледышку, никогда не будет ни трепетать, ни рыдать, ни ликовать вместе со Шмелевым. И в другом месте. Он же говорил: человеку с деревянной или окостеневшей душой, самовольному и бессердечному педанту, человеку об одной колее, неспособному отзываться на зовы глубокого и богатого духа, партийному недоумку, ищущему повсюду своих схем и польз, произведения Шмелева могут остаться совершенно недоступными. К лету Господню это относится прежде всего. Можно сказать так, кто хочет познать сам дух православия, пусть читает лето Господне, но читает духовным зрением. Завершает шмелевское творчество его последний шедевр «Роман Пути Небесные». И, как это часто у Шмелева, название имеет особый смысл. Название опять обращает наше внимание к Священному Писанию. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Шмелев в своем романе отыскивает выход из земных тупиков к путям небесным, к путям Господним, к путям Божиим. Вот это и есть содержание романа «Пути небесные». Шмелев писал его с 35 по 47 год. И он не завершил его, потому что он намеревался создать еще одну, последнюю часть, но не создал, не успел. Крайние точки того пути, который одолевают герои романа, Даренька и Виктор Алексеевич, обозначены ясно. Тьма и свет, грех и духовная чистота. К путям небесным, от тьмы к свету. Писатель сознал сопряжение этих крайностей в душе человека еще в ранней молодости. В 41 году он писал в одном из писем: «Всего главнее – ищущая и метущаяся душа, душа юной Дареньки и обуревающие страсти, борьба духа и плоти». Вот авторское понимание содержания произведения. Это же самое высказано в самом романе словами Виктора Алексеевича, главного персонажа романа. «Не раз находил я ее в беспамятстве ямоленной. Мне иногда казалось, что в ней как бы рождался новый человек, как бы звено от нашего земного к иному, утонченному, от плоти к душе. Но человек не собственными усилиями только одолевает этот путь, его ведет воля промысла Божия. К Как подлинно православный человек, Шмелев не мог иначе осветить смысл совершающегося. В этом, мы знаем, заключена великая истина православия. Едва ли не все святые отцы предупреждают о том. Здесь уже много говорилось об этом, и обратимся к мудрости одного из современных духовных наставников, игумена Никона Воробьева. Старец говорил, почему многие срываются в духовном делании? Потому что подвиг свой основывает на тайном самомнении, гордости. До тех пор, пока человек не увидит своих немощей, страстей, не станет молиться, как евангельская вдова, Господь не сможет приступить к человеку и оказать ему помощь. Ну, мы можем сказать, что эта мудрость восходит к словам самого Спасителя. «Без меня не можете делать ничего». Тоже у Шмелева. Вот о Дареньке, главной героине, сказано. Она почувствовала себя во власти греховного соблазна совсем беспомощной. И после, вспоминая, до чего же она была беспомощной, уверилась, что без помощи свыше, при одной своей воле, человек бессилен перед соблазнами. Когда пришла эта помощь свыше, только тогда поняла она, как дьявольская сила опутывала ее, так оборачивая события, что никакому соблазнителю и в ум не придет. Помощь же вымаливалась в полном напряжении духовных сил. Русские писатели всегда показывали душевное состояние человека во время молитвы, и это соответствовало возможностям той реалистической эстетической системы, в рамках которой они осуществляли свое творчество. Можно сказать еще раз, вершиной такого душевного изображения молитвы стало толстовское описание Наташи Ростовой в храме. Шмелев дерзнул на большее, он попытался дать духовное осмысление изображения молитвенного состояния. Грех и борьба с грехом в категориях православной аскезы. Вот преимущественная тема первого тома «Путей небесных». Шмелев на протяжении всего романного действия прослеживает, как в событиях жизни человека действует соблазн и как ведет человека промыслительная воля. Даже попущение соблазну и греху становится необходимым, как побуждение к тем внутренним усилиям, без которых невозможно достижение путей небесных. Итак, красноречивое название глав первого тома – искушение, грехопадение, соблазн, наваждение, прельщение, злое обстояние, обольщение, метание, дьявольское поспешение, отчаяние, прелесть, но еще и вразумление, послушание, преображение. Сами названия эти непреложно утверждают – жизнь человеческая постигается истинно только через религиозные понятия. Грех и борьба с грехом в категориях православной аскезы – вот преимущественная тема первого тома «Путей небесных». Шмелев на протяжении всего романного действия прослеживает, как в событиях жизни человека действует соблазн и как ведет человека промыслительная воля. Даже попущение соблазну и греху становится необходимым, как побуждение к тем внутренним усилиям, без которых невозможно достижение путей небесных. Итак, красноречивое название глав первого тома – искушение, грехопадение, соблазн, наваждение, прельщение, злое обстояние, обольщение, метание, дьявольское поспешение, отчаяние, прелесть, но еще и вразумление, послушание, преображение. Сами названия эти непреложно утверждают – жизнь человеческая постигается истинно только через религиозные понятия. Шмелев вновь использует здесь свой любимый прием – кратким напоминанием какого-то текста раскрыть смысл повествуемого через воспоминание этого текста. Несомненно, он заставляет, например, вспомнить утреннее молитвенное правило молитвы святого Макария Великого. «И молюсь о тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня, видя в царство твое вечное». Дьявольское поспешение – название одной из главок. И сразу через вот это сопряжение осмысление содержания. Введение в царство совершается лишь путями небесными. «Веди в царство твое вечное», – молится человек, и обращает автор мысль нашу к тем путям, которыми только и может достичь человек этого царства. Но вначале одолеваются пути земные, пути вхождения греха в душу человека. Грех, и Шмелев показывает это в подробностях, проходит все стадии от прилогов через сосложение, внимание, услаждение, пожелание. Обобщая святоотеческую мудрость, архимандрит Киприан Керн писал, «Дело в том, что грех не приходит к нам вдруг, откуда ни возьмись, неожиданно. Он проходит свою естественную стадию развития в душе человека. Точнее, зарождаясь в уме, он проникает во внимание, в чувство, в волю и, наконец, осуществляется в виде того или иного греховного поступка. Именно это мы видим в путях небесных. Начальный подступ к греху вполне невинен. Она полюбовалась на рысака, на низкие беговые саночки, игрушку, новенькие, в лачку, завеянного снежной пылью статного черномазого гусара, в алой фуражке, венгерке до ламани, расписанного жгутами-кренделями, с колымашками на штанах, подмятая шинель мела рукавом по снегу, невиданное праздничное пятно. Это был чудесный игрушечный гусарчик, каким бывало любовалась Даренька в игрушечных ловчонках, только живой и самый настоящий. Вот это то, что святые отцы называют прилогом. Вхождению этого прилога в душу помогла сама атмосфера соблазна, в которую оказалась погруженная Даренька. Совсюду кричал соблазн, с бархатных горок ювелиров, с раскинутых за стеклами шелков, с румяных в локонах кукол у Теодора, с проезжающих в карете барынь, с бонбоньерок сью и абрикосово, сворочившихся на подставке чучел в ротондах и жакетах, со щеголей и модниц, с накрашенных дам, прелестниц, так называла их Даренька. И гусарчик, тот самый, который соблазняет Дареньку, пытается соблазнить, оказался как бы в одном ряду со всем этим выставленным в витринах, со всем выставленным на улицах соблазном. Прелестницы стали знаком угрожающей прелести. После глубокого духовного переживания в Рождество Даренька оказалась отданной во власть искушений. «С того дня Рождества Христова, — писала она позднее, — начались для меня испытания наваждением, горечью соблазном, сладким, дабы вести меня и без того грешную и постыдную, страшной любострастию прелюбодейства». Она это ощущала с самого начала. Недаром ей стало чего-то стыдно, когда красивый гусар прислал ей на дом прекрасные цветы. Затем начинается сосложение, соблазнительные речи гусара привлекают Дареньку, занимают ее чувства. И это уже то, что на языке аскетов называется услаждением, порабощающим душу. Этому состоянию сопутствует предчувствие недоброго, но тяга к греху уже слишком сильна, настолько сильна, что препятствует молитве, мешает всему прежде привычному и успокоительному. В этом было что-то захватывающее, ликующее, сладко томящий грех. Неприятно еще будет, будет, томило сердце. Даренька заставила себя войти в детскую помолиться, затеплила угасшие лампадки, прочитала зачинальные молитвы и не могла молиться. Что-то ей мешало. Спрашивала с мольбой растерянно: «Господи, что со мной?» Но мысли бежали от молитвы. Взглянула истомленно на зачатую по бархату работу вышивания, на неоконченный василек синелью, платно ковчежец с главкой великомученицы, Анастасии узы решительницы. Подумала, не сесть ли за работу, и не могла. Томила ее укором. Какая стала! После новых встреч с гусаром Даренька во власти пожелания – это новый этап развития греха. Даренька не молилась в эту ночь. Не раздеваясь, она пролежала до рассвета в оцепенении, в видениях сна и яви, сладких и истомляющих. И вот искушение достигает кульминации. Вагаев обнял ее и привлек к себе. Она словно не слышала, не отстранилась, почувствовала его губы и замерла. Что он шептал ей, не помнила. Помнила только жаркие губы, поцелуи. Светились редкие фонари в метели, пылали щеки, горели губы. У переулка она сошла, долго не выпускала его руку, слышала «завтра, завтра» и повторяла «завтра». Даренька входит в состояние прелести, того состояния, когда в самообольщении человек мнит себя достигающим высокого духовного состояния, а поистине совершает падение. Даренька вообразила себя как бы духовно повенчанной. Ну да, тут сказалась восторженная ее натура, ее душевное исступление. Подобно ей юные христианки радостно шли на муки, обручаясь небесному жениху. Тут духовный ее восторг мешался с врожденной страстностью. И вот искушающая прелесть как бы подменилась чудом. В метельной мгле, как она говорила, без темноты и света, будто не на земле, а в чем-то пустом и никаком, где хлестало невиданным снегом, как бы уже в потустороннем, и оказалось, что она с ним, Дарья и Хрисан, супруги-девственники, прозревшие вся мира сего сласти, и Бог посылает им венец нетленный. Погребстися под снежную пеленою, как мученики-супруги были погребены каменем и перстью. Даренька находится в состоянии экзальтированном. том самом состоянии, которое мы знаем по жизнеописаниям некоторых католических святых, ну, например, Тереза Авильская и ей подобные. Только православный Даренька не может не ощутить в том что-то от греха. Ясно дал почувствовать Шмелев соблазнительность той живописи западноевропейской, которая заменила у нас подлинную православную иконопись, потому что именно эта живопись становится как бы дополнительным соблазном для Дареньки. И как удивительно соединились в соблазне детская греза об игрушке и влечение к чувственному изображению на псевдоиконе, породившей прелесть. Лишь от поступка оказалась ограждена Даренька промыслительным случаем. Постоянно напоминается авторам. Все совершается по некоему плану. Во всех событиях действует и ощущается благостная рука. Хотя человек то не сознает, сознавание все же дается по силе веры. Но, тем не менее, это где-то бессознательно ощущается. Эта ночная встреча на Тверском бульваре стала для Виктора Алексеевича переломом жизни. Много спустя, перед еще более важным переломом, он признал в этом некую благостно направляющую руку. Но в то раннее мартовское утро на Страстной площади случившееся представилось ему только забавным приключением. Вот Шмелев постоянно показывает, как человек может не понять тот знак, который дается ему промыслом. Во всем действует благостно направляющая рука, а человеку кажется это случайностью. Шмелев не устает напоминать о таинственной предначертанности бытия, развитие которого постоянно подправляется разными средствами, включая даже попущение темным силам. Вот, например, одно из попущений в событиях романа. Виктор Алексеевич вызывается в Петербург по делам и различными случайностями, в том числе и попущенным греховным увлечением, удерживается там надолго, тогда как Даренька остается одна наедине со своим искушением. И он позднее сознает: «Теперь в этом я вижу некое попущение. Надо было удержать меня в Петербурге, надо было, чтобы Даренька была предоставлена в борьбе с искушениями только самой себе». И начало сознавания смысла всего начинается в тот момент, когда Даренька рассказывает Виктору Алексеевичу о своих соблазнах и в борьбе с ним. А он как будто видел состязание и игру сил в этой божественной комедии, где разыгрывалось по чьей-то воле, по внутреннему невидимому плану, страдания счастья, и темные силы были попущены в ту игру. Эта игра, как выяснилось потом, определенно была необходима, чтобы направить шаткие жизни к определенной цели, направить небесными путями. Если Даренька борется с соблазнами, с грехом, то Виктор Алексеевич прежде всего должен одолеть свое маловерие, которое вначале постоянно подчеркивается автором во многих подробностях. У него в доме нет икон, он лишь из снисхождения к Дареньке исполняет те или иные обряды и так далее. В его судьбе как будто отражается некая схема. В детстве он жил церковно, а затем стал никаким по вере, как говорил о том Владимир Соловьев. И только под влиянием Дареньки, направляемый промыслом, он возвращается на пути небесные. В осмыслении начальной судьбы Виктора Алексеевича Шмелев соприкасается с давней для русской культуры проблемой – противостоянием рационального начала и веры в человеке. Увлечение естественными науками привело его к нигилизму, доводившему его до кощунства, до скотского отношения к религии. Рассудок не мог привести к иному результату, как только к возрастанию гордыни. В нем нарастала, по его словам, похотливая какая-то жажда, страсть, все решить напрокинуть, дерзнуть на все, самое священное, духовно опустошить себя. Он перечитал всех борцов за свободу мысли, всех безбожников-отрицателей и испытал как бы хихикающий восторг. Шмелевский анализ точен. Гордыня ведет к жажде деятельного самоутверждения, реализуемого через отвержение всего самого священного. И поистине это становится только бесовскую тягу и к духовной пустоте. На такие прозрения был способен прежде один Достоевский. И вот этот хихикающий восторг – образ, свидетельствующий о глубочайшем проникновении в бездну душевную. Это образ, мы можем сказать, родственный Достоевскому. В результате всех этих хихиканий и отвержений и опустошений стала собственная его семейная драма. Наслушавшись рациональных рассуждений о физиологическом зове отбора, Жена Виктора Алексеевича вскоре осуществила теорию на практике, нарушив супружескую верность, тогда как он сам оказался не на высоте передовых идей и разорвал отношения с нею. Увлекшись занятиями астрономии, невер-скептик пережил однажды некое подобие смутного прозрения в какую-то неведомую небесную тайну, неясное ощущение существования особых небесных путей, бездонный, бездны бездн. В блеске раздавшегося неба огненно перед ним мелькали какие-то незнакомые, кривые, живые, друг друга секущие параболы, новые пути солнца, новые чертежи небесной его механики. Тут не было ничего чудесного, конечно, рассуждал он тогда, а просто отражение света в мыслях. Мыслители видят свои мысли, астрономы – пути планет, и он, инженер-механик, астроном-механик, мог увидеть небесные чертежи пути. Но еще иное увидел он – бездонную бездну бездн, иначе и не назвать. Эта бездна бездн стала для него неразгаданным еще намеком, который раскрылся лишь впоследствии. Нет ничего случайного и несущественного в создании мастера. Первые догадки, первый толчок к дальнейшему получил герой после наблюдения за звездами. И недаром позднее он вдруг внял небесную тайну, постиг промыслительную предначертанность своей жизни, слушая в храме, а затем повторяя вне его слова рождественского тропаря: «Звездой учахуся, тебе кланитеся, солнцу правды». Когда мы рассуждаем о промысле, всегда возникает вопрос – свободен ли человек в следовании плану Вышнему? Не марионетка ли он, который ведется рукою, пусть и благостной, но все-таки ведется? Шмелев осмысляет этот вопрос по-своему. Во-первых, он это постоянно подчеркивает, промысел оставляет за человеком возможность выбора между грехом и чистотою. Даже когда человек оказывается как бы в полной власти у искушающих темных сил, он может им противостоять, призывая в молитве помощь Божию. Попущение необходимо для одного – для укрепления человека в смирении. А во-вторых, человеку свыше даются постоянно некие знаки, которые помогают ему провидеть смысл событий и тем свободнее проявлять собственную волю. Эти знаки не есть принуждение к действию, но подсказка, как понимать происходящее. А свобода остается несвязанной. Но понимать, прозревать эти знаки дается человеку не вдруг. Промысел осуществляется. Человеку даются знаки, недвусмысленно раскрывающие ему духовный смысл происходящего. Об этом постоянно говорит Шмелев в своем романе. Он подчеркивает только, что не всегда человек узнает эти знаки. Ему нужно учиться эти знаки узнавать. Ну вот, например, некоторые из тех, что были посланы героем книги. Встреча Дареньки и Виктора Алексеевича происходит в ночь на Великий Понедельник, то есть по-церковному в самом начале Страстной Седмицы. Эта встреча происходит возле Страстного монастыря. Когда Виктор Алексеевич входит вслед за Даренькой в собор, он слышит: «Чертог твой вижу, спаси мой украшенный, и одежды нимом да вниду вонь». Да, он еще далек от церкви, но он уже просит неосознанно и подпевает хору: «Просветья деяния души моя, я святодавче». Порой человек не хочет замечать предостережений свыше, потому что он влечется сладостью греха. Даренька призналась позднее о том времени, когда она была накануне своих искушений и соблазнов: «Ослепленная я не хотела видеть знаков оберегающих, а они посылались мне. Я чувствовала их, но не хотела видеть. Мне было неприятно видеть». О том же рассказывает и главный герой. «Судьба наша уже начертывалась рукой ведущей, а мы не примечали, спали. Это был знак, некоторая точка в плане, чертившемся не без нашей воли, но мы спали. Только после стало мне много понятно. Я привычно изобразил на жизненном чертеже все знаки, указанные оттуда, и был потрясен картиной. Нет, неверно, что мы не примечали. Даренька сердцем понимала. Она как бы была вынута из жизни с большой буквы и живет в темном сне, в малой жизни. Она прозревала знаки, доходившие к нам оттуда. Поэтому ее тревоги, всегдашняя настороженность, предчувствие, как бы утрата воли, когда приближался грех». Ну, перечислять все знаки, которые даются героям, долго бессмысленно. Книгу надо читать. И каждый знак, вырванный из череды событий, как бы тускнеет, утрачивает свою значимость. Поэтому, повторяем, нужно перечитывать, нужно вдумываться в то, как человеку на пути его жизненном постоянно дается указание, постоянно дается подсказка. А свобода человека в том, чтобы услышать или не услышать подсказку, выбрать нужный путь или отступиться от него.
Вы слушали очередную 10-ю передачу из авторского радиоцикла преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева «Вера в горниле сомнений». На этот раз речь идет о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Дорогие братья и сестры, я в предыдущей передаче в нашей вы слышали прекрасную песню «Замело тебя снегом, Россия». Это даже не песня, это просто плач или молитва, которую исполнила Надежда Плевицкая. Это прекрасная певица начала 20 века. Ее государь-император Николай Александрович назвал Курским соловьем ее. Она ему очень нравилась тоже, действительно, это прекрасная певица. Может быть, кто-то не понял, там слова, которые она пела, запись, она старая, такая, но не очень качественная по современным меркам. Я сейчас прочитаю слова этой песни, которая была в предыдущей нашей встрече. «Замело тебя снегом, Россия, закружилась седой пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой. Ни пути, ни следа по равнинам безбрежных снегов, не добраться к родимым святыням, не услышать родных берегов. Замела, замела, схоронила все святое, родное, пурга. Ты, слепая жестокая сила, вы, как смерть, неживые снега». Это вот слова этой песни, которую она спела. А здесь плач дочери о погибшей матери. Вот у меня просто такое ощущение, не могу назвать ее песней. Когда я услышал эту вещь, я стал искать, кто еще исполнял эту песню. И вот я посмотрел много ансамблей пели, и отдельные исполнители, Жанна Бичевская, и хор казачий, кто-то еще. И я никого не смог найти лучше Надежды Плевицкой. Никого. То есть здесь никакого сравнения нет. И знаете почему? Вот потому что песня, она поется сердцем. Это не просто сочетание музыки и текста. Но когда ты сам переживаешь то, что ты поешь, то это настоящая песня, это настоящий, ну как вот будто бы ангел тобою руководит в этот момент. И вот здесь именно то самое. Вот эта скорбь о погибшей родине. А человек того времени, который жил в России, не могло его сердце не болеть и не скорбеть от того, что произошло. А мы, живущие сейчас, мы уже не можем понять этой боли, этого сердца. Мы поем. Вот знаете, как я часто говорю, что хор в храме, он не должен петь, он должен молиться. Когда он поет, это получается пустышка. Хор должен точно совершенно воспроизводить то, что написано в нотах. Он должен петь так, как пели отцы, те, кто раньше был в этом храме. То есть он должен не изменять ни одного звука. Но это не самое главное. А самое главное – чувствовать сердцем то, что поет, то, что он сейчас воспроизводит своими устами. И он должен это воспроизводить не устами, а своим сердцем, своей душой. Вот в чем дело. Наше уже сознание, наша душа, она уже не может почувствовать то, что вложено в этой песне. После этого кто-то записал еще одно четверостишее, там говорилось, у меня нет этих строк, но там говорилось о том, что вот наступит время, когда весенний ветер, эти снега растопит, и опять Россия воспрянет. Ну, вот так. Все надеемся. Мы всегда надеемся. Человек всегда надеется на жизнь, на лучшее. Но прошло время. Прошло много событий после этого. Это было 20-е, 30-е годы. Но прошло время, и вот хороший поэт наш, это Николай Николаевич Добронравов, это супруг прекрасный композитор Александр Пахмутовой, который написал очень много известных советских песен в свое время. И вот не так давно я услышал его стихотворение. Это тоже стихотворение о России. Но вот послушайте, что он написал. Почти спустя 100 лет после того, как было исполнено то стихотворение, та песня. Вот послушайте, что он написал. «Ты теряешь, родная, последние силы. Мы уже не спасем тебя, не укрепим. Мы пришли попрощаться с тобой, Россия, с бледным небом твоим, с черным хлебом твоим. Мы не будем стремиться к богатым соседям, не прожить нам без ласки слезящихся глаз. Никуда не уйдем, никуда не уедем. Ты сама потихоньку уходишь от нас. Мы стоим пред тобою в современных одежах, космонавты и братья мои во Христе. Ты была нашим предком столпом и надежей. В мире не было равных твоей широте. Ты была наша матерь небогатой и честной. И не зря же ты в муках на свет родила знаменитых царей и героев безвестных, и неслась в новый мир, закусив у дела. Так за что же тебе выпадали мучения? Зарубежный ольков и щедрей, и теплей. Очень страшно семье, если нет продолжения. У России почти не осталось детей. Свиньи чавкают в храм, водрузивший корыто, и рыдают солдатки у афганской черты. Васильковое небо зарыто, закрыто черным облаком смога, свинца, клеветы. Так чего же мы ждем? Для чего мы хлопочем? И зачем по инерции смотрим вперед? Ты прислушайся, мы пустотою грохочем. Присмотрись, вместо поезда вьюга идет. Вот мы все собрались на последней платформе. Осквернен наш язык, уничтожен наш труд. Только там, под землею, останутся корни. Может быть, во столетие они прорастут. Смотрите, какая удивительная вещь. Вот прошло 100 лет, и опять, видите, почти, смотрите, тоже то же самые слова. Вьюга идет вместо поезда. Вьюга идет. И вот опять то же самое. Может быть, сквозь столетия они прорастут, корни прорастут. Опять надежда, что, может быть, не все кончилось, не все прошло. Может быть, что-то останется от нас. Каким-то образом, ну, жизнь будет на этой земле нашим продолжением. Это очень наше такое качество наше русское. Надеяться даже в самых худших ситуациях, худших каких-то страшных обстоятельствах, надеяться на лучшее, что все переменится, жизнь опять пойдет. Но, знаете, Это очень хорошее качество, конечно, но ведь мы знаем, что жизнь-то бывает совсем по-другому. Это только в голливудских фильмах все кончается поцелуем. А в жизни бывает, звучит контрольный выстрел в затылок. Если мы не хотим, чтобы это все закончилось именно вот так печально, чтобы окончательно замела это вьюга, которая еще вспела плевиской в свое время, мы должны понять, почему это все произошло с нами. А здесь опять звучат, это через сто лет после начала всего этого пришествия, всего этого, что с нами случилось, опять то же самое называется. Почему? За что же тебе выпадали такие мучения? И что же мы ждем? Для чего мы хлопочем? Понимаете, в чем дело? Но верующий человек, он должен осмыслить даже свою короткую жизнь, свои дела, которые он сделал вот только что, и увидеть, в чем он согрешил, что он неправильно сделал. Иначе жизни не будет его, иначе его жизнь погибнет. Жизнь его ближней будет ущербна. И она, может быть, тоже погибнет вместе с ним, потому что жизнь, она рождается любовью, охранится и укрепляется покаянием. Без них плач и слезы бесполезны. Вот об этом мы должны всегда помнить, дорогие братья и сестры. Иначе такие прекрасные песни, и хорошие стихи, и искренние чувства, они останутся беспочвенными, они останутся безрезультатными. Нужно видеть, что ты делаешь, что ты собой представляешь. И изменять себя и свою жизнь потому, что же за это тебе Господь. Вот о чем мы должны помнить. А мы, видите, прожили 100 лет. И похоже, что многие из нас ничего не поняли. И все время задают вопросы, за что. Часто, вы помните, мы говорили в предыдущих передачах, что я не знаю, у меня до сих пор такое ощущение. Я задаю часто вопросом, а вообще... Русский ли я человек? Вот понимаете, русский ли я человек? Вот и я часто нахожу то, что в моей душе, то, что в моих привычках, в видении мира. Я думаю, что нет, русский человек так не может ощущать мир этот. Это не должно быть в его душе. Он призван к другому. И слова, которые часто вылетают из уст современного человека, это не русские слова. Я уж не говорю о том, что сейчас я слушаю радио, и там различные самые люди, и какие-то комментаторы, и какие-то там выступают писатели иногда, или какие-то интервью певцов. Они все говорят с американским акцентом. И меня просто это так поражает. Они все говорят не так, как говорили русские. Вот в детстве, в молодости, в юности, я не знаю, там всю мою жизнь. Да вот начало этой вот катастрофы наших вот этих 90-х годов. Вдруг, откуда ни возьмись, вот появилось вот это произношение, которое как будто бы говорят американцы, научившиеся русскому языку. И здесь ведь то же самое. Я задаюсь часто вопросом, что такое, что это, откуда у меня выскочило какое-то слово. Или от близких, которых совершенно православные люди, церковные, воцерковленные, вдруг какое-то слово, которое не должно быть в языке. Конечно, это не ругань никакая, но такие слова, которые невозможно просто даже пользоваться. И поэтому, понимаете, вот здесь то же самое. Опять я подумал о том, что как же искажение у нас сильно того, что мы знаем, того, что мы хотим знать о нашей истории, каких-то деятелях нашей российской истории и жизни, церкви. И я просто подозреваю, что это все очень далеко от истины, то, что мы знаем. И я просто пришел к выводу, то, что мы знаем, как мы говорим, как мы относимся к этому. И когда читаю одно, другое, третье, как пытаюсь сопоставлять это, я вижу, что, судя по всему, наша история, российская история, она вся переврана, она вся подана нам в искаженном виде. Это не только дело советской власти, советского периода нашего. Не только искаженного уже совершенно коммунистического взгляда на мир. Нет. А это еще началось и раньше, и до этого. Вот это то, что случилось с нами в 17-м, то страшное изменение жизни, это следствие того, что постепенно, понемножечку накапливалось. И поэтому мы должны быть, я думаю, очень осторожны в наших оценках каких-то исторических личностей и целых периодов нашей истории. Она не только переврана, потому что мы не понимаем ее, но она переврана с из многих источников целенаправленно, нарочно, чтобы затруднить наше понимание, правильное понимание истории нашей и предназначения нашего народа и истории нашей церкви. Я почему сейчас об этом начал говорить? Вы знаете, что здесь ведь у нас вот какое событие произошло. 17 февраля мы вспоминали день трагической гибели великого князя Сергия Александровича, который был последние годы жизни, по-моему, 14 лет он был генерал-губернатором Москвы. Знаете, это имя, оно мне дорого было давно. Я, по правде говоря, не занимался его историей, его жизни специально. Но всегда, где мне встречалось это имя и история его жизни, я очень обращал на это внимание. Я вот в свое время, только что мне, по-моему, руку положили священником, у нас была встреча с одним уважаемым очень мною владыкой. Ему задавали вопросы, и я тоже задал вопрос, а не готовится ли прославление великого князя Сергия Александровича? И я увидел, что владыка очень огорчился этим вопросом. Мне даже стало как-то жалко, я подумал, зачем я спросил. Он меня просто спросил, а что вы знаете о Сергии Александровиче? И я, по правде говоря, тогда не смог дать вот такой ответ, ну, достойный, что ли. Я как-то смешался, я видел, что я не вовремя, не надо было этого спрашивать. Но я увидел, что очень большое предубеждение против этого человека, Сергия Александровича, в некоторых кругах церковных. Потом я, когда стал более внимательно к этому относиться, начал смотреть, какие события его жизни, что он там делал в своей деятельности на посту генерал-губернатора, я стал немножко понимать причину этого. Знаете что, дорогие братья и сестры, я вот прочитаю только одно, пожалуй, что. Я думаю, что этого будет достаточно. Это письмо великой княгини Елизаветы Федоровны, мученицы, нашему императору, страстотерцу нашему Николаю II. Это она написала в апреле 2009 года, то есть это уже после его трагической гибели, его убийства. Вот что напишет. Ты пишешь о духе прелести, в который, увы, можно впасть, о котором мы часто разговаривали с Сержем. Когда я была протестанткой, Серж с его великодушием и тактом никогда не навязывал мне своей религии. То, что я не разделяла его веры, было для меня большим горем. Но он находил силы стойко переносить его, благодаря отцу Иоанну, который говорил, оставьте ее в покое, не говорите о нашей вере, она придет к ней сама. И слава Богу, так и вышло. Серж, который знал свою веру и жил по ней настолько истинно, насколько может настоящий православный христианин, взрастил меня и благодарение Богу предостерегал от этого духа прелести, о котором ты говоришь. По характеру я слишком спокойный человек, чтобы меня могло увести в этом направлении, но все-таки надо быть настороже, ведь лукавый подкрадывается, когда меньше всего ждешь. Вот смотрите, дорогие братья и сестры, это пишет великая княгиня, пишет государю-императору. О чем они разговаривают? Вот о чем они разговаривают. О спасении души. И о том, как надо жить, чтобы от Господа не отойти душой своей и своей жизнью, главное. На великого князя Сергия Александровича были страшные нападки, страшная клевета сопровождала практически всю его жизнь. И люди, казалось бы, верующие, казалось бы, православные люди, они верили этой клевете, что вот о чем я и хотел сказать, вот когда я говорил о беседе моей с владыкой. То есть, понимаете, судя по всему, эта клевета, она очень проросла очень глубоко и очень многих смутила и исказила правильное отношение к этому человеку. А ведь этот человек был великим патриотом своей родины. Был православным человеком, глубоко православным человеком, как сказала мученица Елисавета, великая княгиня Елисавета, что он знал свою веру и жил по ней настолько истинно, насколько может настоящий православный христианин. Она говорит, он взрастил меня. Представляете, как может человек, который находится в каких-то грехах, как он может взрастить в своем близком любовь к своей вере, только своей жизни. потому что мы часто говорим слова, которые мы считаем правильными, и учим своих детей и своих близких, своих знакомых, учим тому, как надо правильно исповедовать веру, как надо жить по вере, а нас не слышат. А нас не слышат. Не слышат наших слов, и нашими советами пренебрегают. Почему? Да потому что люди видят нашу жизнь. И они видят, что наша жизнь не такова, какой мы учим ее других людей. А вот святые подвижники поэтому и стали святыми, что они не только учили правде, словами учили, а и своей жизнью, своим подвигом своей жизни они учили людей правде. Они наставляли на путь истинный, они показывали, каким должен быть настоящий православный человек. Сергий Александрович был председателем палестинского общества. Мало того, он же стоял в основании этого общества. Его усилия, его авторитет, они привели к созданию палестинского общества. И там буквально за несколько лет в Палестине, которую многие русские хотели видеть православной, там паломники, которые в огромном количестве из России туда приезжали, они уже сразу ощутили, так и говорится во многих отзывах об этом, что сразу изменилась вся ситуация, изменилось отношение к нашим паломникам, условия жизни, все изменилось. То есть люди стали приезжать туда не как какие-то изгои, как раньше было, говорю, что это невозможно было. Один священник пишет, что невозможно было, мне жаловались люди, паломники, что к ним относятся пренебрежительно, что их матросы там толкают, их пренебрегают ими. И он говорит, что я пытался говорить с моряками об этом, они к нему относились хуже, чем к этим паломникам. То есть никакие слова, убеждения не действовали. Вот как пренебрегали нашими русскими людьми, которые ехали на Святую Землю. И что же? За несколько лет все изменилось. И это великая заслуга Сергия Александровича. Разве этого может добиться человек, который просто внешне, как бы, как мы думаем, что вот он был там крещеный, там, и многие там говорят, ну, крещеный, все были крещены. Ну, извините, попробуйте что-нибудь такое сделать. Попробуйте сделать что-либо, что облегчит людям жизнь. Это только может делать тот, кому Бог помогает. В таком святом деле, тем более, тому Бог помогает, а Бог помогает чистой душе. Помните, как еще в Евангелии сказано, как слепец бывший говорил, что вот то-то и дело, вот то-то и дело, что вы не знаете, кто он такой. А он мне открыл очи, а он мне открыл глаза, а мы знаем, что Бог грешников не слушает. Вот и все. Так вот мы и можем понять, это страшная клевета, которая до сих пор висит на этом, я не побоюсь сказать, святом человеке. До сих пор. И до сих пор многие этому верят. Я не буду говорить, там, что там за клеветы все эти. Это, я думаю, что это не важно. Этот один из лучших людей России был совершенно оклеветан в свое время и при жизни, и после своей гибели трагически, несмотря на то, что убили-то его враги России, они видели в нем одну из главных препон, вот главных препон к тому, чтобы прийти к власти. И, конечно, его не могли не убить. Как не могли не убить и нашего государя Николая Александровича. Потому что это была вот та сила, ими руководила, удерживающая приход врага рода человеческого, приход Антихриста. Вот это была сила, которая в таких людях жила и которая руководила тогда еще нашей Россией. Вот о чем надо помнить. Еще последнее. Я хочу закончить разговор о великом князе двумя цитатами. Вот протоиерей Митрофан Серебрянский, будущий мученик за веру Христову. Он записал в своем дневнике 7 февраля. «Сейчас служили мы панихиду по новому мученике царствующего дома великом князе Сергия Александровича. Царство небесное мученику за правду. Мученику за правду». И второе. 3 года спустя, в 1907 году, протоиерей, будущий священномученик Иоанн Восторгов, в день памяти преподобного Сергия Радонежского сказал: «Сегодня именины преподобного отца нашего Сергия, память святых мучеников Сергия и Вакха. В честь одного из них и названы великие радонежские подвижники всей России чудотворец. Не вспоминается ли нам невольно умерший смертью мученика, соименный преподобному Сергию, имевший его небесным покровителем, царственный витязь и подвижник за землю русскую, благоверный великий князь Сергий Александрович. В этот час заупокойного о нем моления, продолжая в любимой Москве любимое им дело, мы призываем его светлый дух, и, приобщая его к радости подвига во имя Церкви и России, мы уповаем на невидимое его нам вспоможение духом его любви, его загробного дерзновения в молитве к Богу. Вот, дорогие братья и сестры, я думаю, что мнение ни одного мученика за веру не может быть нами пренебрегаемо. А здесь два этих будущих мученика за веру, они практически называют великого князя Сергия Александровича мучеником за правду. Я думаю, что это очень важное свидетельство. И мы не можем оставить его без внимания. Еще хочу добавить, я как и начал говорить, что очень много в нашей истории лжи и нарочитой сознательной фальсификации в истории нашей Родины. И некоторые имена, которые мы привыкли воспринимать в определенном ключе, с определенным как бы взглядом, они оболганы специально врагами нашей Родины и врагами нашей Церкви. Так что, дорогие братья и сестры, в наше время лукавое – это время лживое, которое способно обмануть многих. Помните, говорится, что последние времена враг постарается совратить и верных, то есть обмануть их, совратить на свою сторону, внушить им ложный взгляд на происходящие события. И последние самые времена, они уже прямо перед нами стоят и уже оказывают свое действие лживое на всех нас, на все души наши. Так что, дорогие братья и сестры, будем бдительны. У нас нет возможности, у нас нет времени и нет права на то, чтобы блаженствовать здесь, в этом мире. Блаженство, да, действительно, блаженство дает каждому молитвеннику, каждому верному человеку, верному Христу человеку, каждому православному, дает Господь. Он дает это блаженство, это утешение великое в душу во время молитвы, во время покаяния его, когда душа его очищается в этом покаянии. Когда душа на какое-то время, может, совершенно соединяется с Богом, перед причастием, перед какими-то, может, важными делами, когда человек просит у Бога помощи. Вот тогда человек принимает в себя эту благодать, и душа чувствует ее, она не может этого не чувствовать. А о другом обо всем, все эти утешения мирские, все эти праздники мирские с их плясками, их фейерверками, и сладостями, и мягкими стульями, и всякой теплотой, понимаете, все это, оно может быть, а может не быть. Но лучше этого не просить у Бога, не просить. А просить того, чтобы он управил душу каждого из нас, направил бы на правильный путь и дал душе это видеть верно, все происходящее с нею, с ближними и со всей нашей Родины и с нашей Церковью. Помогай нам, Бог, дорогие братья и сестры, разбираться во всем этом и идти по верному пути, вслед за Христом. Христос воскресе.